Если вы принесли с собой сегодня Слово Божье, я предлагаю открыть книгу Второзакония. Мы будем изучать сегодня вторую главу. Мы продолжим читать Слово Божье с первого стиха. Второзаконие, вторая глава. И мы начнем чтение с первого стиха. Мы читаем до 25 стиха. Будем вместе слушать Слово Божье. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря, «Полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобой, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины, от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал его владение сынам Лотовым. Прежде жили там Эмим, и народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рифаимами, как сыны Енаковы, моавитяне называют их Эмимами». А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей наследие свое, которую дал им Господь. Так встаньте и пойдите, и пройдите долину Зарет. И пошли мы долину Зарет с тех пор, как мы шли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род, ходящий на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не ступай с ним во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я дал ее во владение сынам Лотовым». А она считалась землей Рифаимов. Прежде лежили на ней Рифаимы, аммонитяне же называют их Зазузимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исаовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их Хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до этого дня». И Эвеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Исивонского, Мариянина, и землю его, начинай овладевать ею и веди с ним войну. С этого дня я начну распространять страх и ужас пред тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. Аминь. Так написано в Слове Божьем. И сейчас, приступая к Нему, будем искать Бога в молитве и просить о помощи. Помолимся. Отче, Ты напомнил нам через автора гимна о том, что Ты великий Бог, ведущий народ Твой по жизни. И когда Ты вел народ Твой, Господи, древний народ Твой по пустыне, Ты Бог, который ведет народ Твой сегодня в этом мире. Ты суверенный Бог, Ты неизмененный, неизменный Я есть, тот, у кого нет начала и конца, суверенный Господь неба и земли. Нет никого подобного Тебе. Ты, Господи, несравнимый Бог. Ты достоин всякой хвалы. Ты достоин служения. Мы приходим к Тебе в это утро, Отче, благодаря, что у нас есть Слово Твое Святое, чтобы учить нас, чему нам следует верить о Тебе и чего Ты требуешь от нас, творения Твоего. Сейчас, обращаясь к Слову Твоему, молим, пошли нам помощь Духа Твоего Святого, просвети наше понимание, когда мы вновь открываем Писание заново, чтобы научиться и узнать Тебя, Отче, чтобы увидеть нечто из славы Христовой в это утро, из Слова Твоего. Наполни нас Духом Твоим, дабы мы были святым народом, дабы мы ходили верой, а не видением, ища почитать Тебя и прославлять имя Твое. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, просим, сойди, послужи истину Твою нам и измени нас Твоей благодатью во имя Христа. Аминь. 2 октября 1792 года 12 пастырей, служитель, студент и диакон собрались в доме вдовы в английском городе Кеттеринг. Это был дом, вдовы Уоллес, и этот дом был известен под названием «Евангельская гостиница», потому что многие служители находили гостеприимство в этом городе, проходя через него. В это особый случай 2 октября 1792 года. Те, кто собрались в гостиной этого английского партикулярного баптиста, они собрались там для того, чтобы говорить о плане, когда их баптистская ассоциация понесет Евангелие народам. И тем самым они хотели стать частью движения повсемирной миссии. Такое движение развивалось когда-то в Древней Англии. Все пастыря, собранные там, были пастырями маленьких церквей. Члены этих церквей были очень бедными, у них ничего не было. Они в своем большинстве были людьми необразованными, некоторые из них даже безграмотными. Они были никем из каких-то деревенских поселений Англии. У них не было никакого влияния. В тот вечер, и этот вечер продлился далеко за полночь, эти братья обсуждали и разные планы и смогли собрать княжескую сумму 13 фунтов, 2 шиллингов и 6 пенни. Они решили открыть общество партикулярных баптистов для распространения Евангелия среди язычников. Что могло побуждать эту маленькую группу таких, может быть, фермеров, крестьян, у которых не было никаких особых средств? Никто из них не был каким-то образом особенно образован или влиял на жизнь вокруг. 40 лет было самому старшему из них и 26 младшему. Однако они решили участвовать в самой великой задаче во всем мире – деле распространения Евангелия, деле, которое поменяет их жизнь и также жизни миллионов других людей навсегда. Что побуждало их? Я убежден, что в сердце они понимали Бога, они понимали Его вечные цели в Господе Иисусе Христе. А в самом центре их побуждений находилось доверие Богу, которому принадлежат все народы, суверенному Богу, сотворившему небо и землю и все, что на них, Богу, который правит и управляет всем и над всем ради одной цели — прославления Сына Своего Иисуса Христа. Истина о том, что наш Бог является Богом всех народов, фундаментальна в жизни христиан. Наша верность принадлежит благодаря этому Ему. Каждое дитя Божье должно это понимать и принимать, если желает быть верным Богу. И если они хотят участвовать в Его великих целях на земле. Она жизненно важна каждой церкви, чтобы каждая церковь понимала это и принимала, живя соответственно этой истине. Сегодня утром, возвращаясь к изучению книги Второзакония, в этой начальном отрывке книги, где мы находимся, мы с вами находимся в отрывке, где Моисей просматривает прошлое, наставляя израильтян, стоящих буквально на пороге входа в землю ханаанскую. Они готовы войти и овладеть землей. В этой историческом отрывке Моисей готовит народ. Он готовит их к наступлению. Он готовит их к тому, чтобы они обновились в своем посвящении Богу и взяли землю, обещанную им через Авраама. Во Второзаконии 2 главе с 1 стиха по 3:29 Моисей вспоминает различные взаимоотношения израильтян с народами, в то время как они двигались по пустыне в сторону Ханаана. Сегодня утром, в то время, которое дано нам, мы посмотрим на первую часть этого обращения, 2 глава с 1 по 25 стихи. Вы помните, когда Моисей начал обращаться к ним, он напоминал им о важности быть людьми, держащимися порядка. Он предупреждал их об опасности неверия, что привело к поражению предыдущую нацию. И теперь, когда Моисей переходит ко 2 главе с 1 по 23 стих, он открывает им истину о том, что Бог – искупивший их. Помните, Он их вывел из Египта, провел через пустыню. Он также обещал им эту землю ханаанскую. Этот же самый Бог, Он не только Бог Израиля, но Он Бог всех народов. Если хотите, мы можем сказать новозаветным языком «Бог всего мира». Он Бог управляющий, Он Бог царствующий над всеми людьми земли. И Он Бог, который делает то, что угодно Ему с народами. И здесь Моисей находится на долинах, в долине Моава. Он рассказывает последнее наставление израильскому народу. Он напоминает о величии Божьем, о суверенитете их Бога, говоря, что их Бог — это Бог всех народов, и Ему следует доверять и верно служить Ему. Размышляя об этом отрывке из книги Второзакония, у меня есть три пункта. Первое — пример Божьего суверенитета, процитированный Моисею. Дальше он говорит об экскурсе Божьего суверенитета и наставление от Божьего суверенитета, которое нужно применять. Пример Божьего суверенитета, процитированный, экскурс Божьего суверенитета. И третье, наставление из того факта, что Бог суверенный, которому мы должны следовать. Первое, посмотрим на пример Божьего суверенитета, о котором говорит Моисей для Израиля. Когда Моисей делится Словом Божьим перед поколением, стоящим перед ним, это дети, выросшие в пустыне. Теперь они взрослые, они готовы захватить землю. Он понимает, что его время подошло к концу. Он хорошо понимает, что он должен умереть. Он не войдет в эту землю с народом. И, то есть он знает, что смерть его близка. Это его последняя речь, последнее наставление. Он 40 лет вел народ, и он вспоминает прошлое. Он вспоминает три народа и говорит о них этому народу. а показывая их как пример Божьего суверенитета. Три народа, которые останутся в памяти слушающих его, эти молодые люди, они увидят Божью реальность. Заметьте стихи с 1 по 8. Первая нация или народ, которую вспоминает он, это Едом, потомки Исава. Вы видите в тексте, о них сказано здесь, что они братья их, в 4 стихе. Помните, израильтяне хорошо знали свою историю, не так, как некоторые из нас. Израильтяне понимали важность истории и важность помнить прошлое, помнить и понимать прошлое. Они понимали, что Иаков сделался Израилем, но они также понимали, что у Иакова был брат. Его звали Исав. И вся история, связанная с этим, конечно же, записана в книге «Бытие» для нас. Идомитяне, они названы потомками Исава, они были родственниками израильтянам. И Бог говорит о них, как о тех, кто поселились на земле, данной им Богом. И когда мы думаем об этих идумеянах, Бог показывает, то есть и Моисей говорит о трех вещах. Он говорит о том, что он предупреждает их в 4 стихе. Он говорит, вы будете проходить через пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Они убоятся вас. Почему они будут бояться Израиля? Ну, потому что Израиль теперь 2 миллиона в своем количестве, а много людей, которые должны пройти по земле. Но они также, без сомнения, помнят чудеса, которыми Бог вывел их из Египта. Новости быстро распространялись по Ближнему Востоку. Различные торговые пути между Египтом и Ближним Востоке, они довольно быстро передавали информацию о различных нашествиях, о различных избавлениях, событиях, когда это великое множество вышло из Иегова, из Египта. Люди Иеговы должны войти в Едом. Была история также Исав и Иаков, они не очень хорошо ладили, поэтому было много разных страхов и подозрений у них. Бог предупреждает их, они убоятся вас. Когда кто-то боится вас, они будут реагировать определенным образом, если ты не будешь осторожен. Поэтому будьте осторожными, понимая, что они боятся вас, в то время как вы проходите. И он дальше повелевает им: не начинай с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги. Не начинайте воевать, не захватывайте их землю, это не ваше наследие. Я дал им эту землю, я дам вам землю, но не их землю. Здесь слово «наставление» дано Израилю, чтобы они не вступали в войну, не вступали в противостояние и не брали земли, не данной им. И с 6 по 8 стих напоминание. Бог говорит о своей заботе о них, то ли сверхъестественно, как они видели это, например, в манне или перепелах, или же через другие экономические благословения. Бог был с ними, и Бог дальше позаботится о них, потому что Бог ведет их в Ханаан. Перед нами пример. Пример, и Моисей рассказывает об этом Израилю, показывая на Божий суверенитет над народами, не только израильским народом, но над идумеями. Дальше стихи с 9 по 15. Второй народ, о котором здесь говорит Моисей, народ Моава. Моавитяне были потомками Лота. Это был племянник Авраама, опять-таки родственники израильтянам. И опять здесь предупреждение в 9 стихе. Он, Господь сказал мне: не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение. Израиль продолжает двигаться в сторону того направления, куда их ведет Бог, и Моисей показывает им, как себя вести. Потомки Лота, такие как Едом, они получили свою землю, и эта земля не была частью наследия израильтян. Дальше мы видим стихи с 10 по 12. Мы видим этот экскурс, 13 стих. Вспомнив о Едоме и о Моаве, Моисей напоминает им также о времени, которое нужно было им, чтобы пройти по пустыне. 13 стих. «Итак, встаньте и пройдите долину Зарет, и прошли мы в долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варней, как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из стана весь род, ходящий на войну, как клялся им Господь». Всего лишь 11 дней нужно было, чтобы пройти это расстояние, но заняло их целое поколение, ушло на то, чтобы пройти из-за их неверия. Они страдали, так как не делали того, что Бог повелел им. Что же мы находим здесь в этом тексте? Часть и одна причина, почему они долго так ходили, 38 лет, потому что были народом неверующим. Заметьте, все поколение вымерло, и никто из них не вошел в Ханаан. Нам нужно осторожно размышлять, довольно трезвые слова. Моисей обращается к детям этого поколения. Он говорит им о родителях их. Он говорит им о поколении, которое было до них, и напоминает им, одна из причин, почему вы все эти годы блуждали за неверие ваших родителей. И Бог привел к концу каждого из них перед тем, как вы войдете в землю. Мы видим, как мы смотрели даже в прошлый раз, неверие — это серьезная проблема в глазах Божьих. Мы часто как-то приукрашаем ее, но перед Богом это очень серьезный вопрос. Всякие страдания, всякие трудности в нашей жизни мы встречаем, когда не доверяем Богу. Мы здесь видим Бога, который ясно показывает, что Он был готов уничтожить все поколение всех этих взрослых людей за их неверие и бунт против Бога. Заметьте, когда это поколение умерло, 16 по 18 стихи, Бог повел Израиль назад через границу, туда, где находился третий народ, 19 стих. Это народ аммонитяне. «И когда подойдете к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что отдал ее во владение сынам Лотовым». И опять предупреждение. Вы замечаете, Израиль не должен воевать с аммонитянами, как они не должны были воевать с Едомом или же с Моавом, потому что эта земля была дана им, а не Израилю, так же, как и едомитянам, и также и аммонитянам. Поэтому они находятся здесь, в долине Моава, смотрят в долину Ханаанскую, и Моисей показывает им некоторые важные уроки. Что же он хочет им сказать? «Ваш Бог, Бог, творящий завет и хранящий завет, Он не только Бог Израиля, Он Бог всех народов». Он Бог всех народов. Весь мир принадлежит Господу. Господь Иегова, Царь над всеми народами. Он определяет границы их обитания. То, что Павел позже скажет, Деяния апостолов много столетий спустя. Господь Царь над всеми народами. Он определяет границы обитания. Какая ценная истина, какую ценную истину нужно было выучить Израилю и братья и сестры сегодня нам. Бог всемогущий царствует над всеми народами. Он возносит один народ и разрушает другой. Границы каждого народа в мире, в конце концов, определены не человеком, но Богом. Конечно же, не пренебрегая всеми усилиями и мнениями людей, Бог царствует над людьми. В этом великая истина, которая должна ободрить нас, дать нам уверенность в нашем Боге в те дни, когда человек считает, что он управляет своей будущностью, и народы считают, что они сами определяют, что им делать. Однако через Слово Божье Бог через своего слугу Моисея напоминает нам, что Бог управляет всем. Он Господин над всеми народами. Бог дает им землю, и Бог забирает ее. Бог поселяет людей на земле, и Он определяет, когда их оттуда выселить. Он определяет все, что должно произойти. И об этом нужно было напомнить Израилю, ободрить их, понимая, что предстояло им, когда они будут захватывать Ханаан. То же, что и так же, как и мы сегодня должны понимать, когда так много вокруг зыбучих песков. Мы видим много разных вещей, которые беспокоят нас. Господь управляет всем. Когда вы идете спать ночью, вы напоминаете себе об этом? Или же, может быть, вы не можете спать до 3 часов утра и беспокоитесь? «О, это произойдет или то». Не беспокойтесь, у меня тоже были такие ночи. Но здесь заверяющая истина, которая ободряет нас. Бог всемогущий царствует. Он исполнит то, что обещал. Мы можем успокоиться в нашем Боге. Он суверенный Бог над всеми народами. Все, как было в Его руке, так и будет все. Братья и сестры, как важно это понимать и видеть. Мы смотрим на Едом, на Моав, на Амон, на Аммонитян. Бог спас народ свой, Он контролировал все народы, не только их, но и всех. Вторая мысль сегодняшняя – экскурс о Божьем суверенитете, о котором нам нужно подумать. Когда я говорю об экскурсе, я говорю о двух отрывках, которые буквально прерывают течение всех тех размышлений, которыми делился Моисей. Два экскурса в нашем отрывке. Прежде всего, стихи с 10 по 12. Первый экскурс, стихи с 10 по 12. Сразу же после того, как Моисей говорил о Мааве, Моисей как бы делает эту вставочку, и он говорит здесь о тех, кто жили на земле Моава до моавитян. Бог любит истории, разве вы не знали? И также вы должны любить ее и вы. Это просто восхищает нас. Он говорит здесь об эмимах, легендарные люди, похожие на сынов Инаковых. Великие воины из древних времен. Они также известны как Рефаимы. Вы знаете все эти современные фильмы с разными именами. Часто они одалживают эти имена из Ветхого Завета. Я иногда смотрю и говорю, да, вот эти имена употреблялись в Ветхом Завете, потому что Бог создал эти народы задолго до того, как о них начали говорить в фильмах. Он говорит здесь о хореях, которые забрали землю и передали ее другим. Идомитяне, они выгнали хореев. Очень интересная фраза здесь в 12 стихе. Вы заметили, мы не можем пропустить ее. Как Израиль поступил с землей наследие, которое дал им Господь. Такой вот заметка редактора, которая была добавлена позже, когда была составлены и записаны все слова Моисея. Он говорит, обращаясь к будущему поколению, почему Бог говорит нам обо всем этом? Вы задумывались когда-нибудь? Зачем Он объясняет нам эту историю? В чем смысл знать о моавитянах и хореях и аммонитянах? Может быть, лучше просто открыть и говорить о Евангелии? Нет. Мы пропустим тогда понимание того, что Бог хочет открыть о себе, показать нам о себе, говоря о том, как были выгнаны эмимы и хореи. Моисей ободряет Израиль и показывает им, что так же, как Бог выгонял эти народы, чтобы дать их землю моавитянам, так же Он и выгонит хананеев, чтобы дать вам землю, когда вы войдете туда под предводительством Господа. Он ободряет их. Моисей вспоминает вместе с ними историю. Он говорит им о суверенитете Бога над народами, чтобы возбудить их веру, чтобы укрепить их веру в Бога. Говоря о том, как эти эмимы и хореи были выгнаны, тем самым Моисей возбуждает сердца народа Божьего полагаться на Бога в его обетованиях и подчиняться ему, захватив землю. То, в чем их родители, праотцы, были неверными и пали. Они должны были доверять Богу и увидят, как Ханаан, земля Ханаана, будет также опустошена перед ними, как Моав, как Едом видел хореев, и были они выгнаны. Также это произойдет и с хананеями. Поэтому в этом первом экскурсе мы видим напоминание о том, что эти народы были замещены другими народами. Так же самое это произойдет и для Израиля. Во втором экскурсе мы видим дальше эту мысль, стих с 20 по 23. Здесь также речь идет о земле Рефаимов. Они жили там, но аммонитяне называют их замзумимами. Мне нравится это слово. Только шотландец может так его произнести. Народ великий, многочисленный и высокий, как и сыны Янаковы. И истребил их Господь, и изгнал их, и поселил их там. Мы понимаем, что идомитяне и аммонитяне выгоняли других, так же, как и аммонитяне это делали. Моисей напоминает Израилю, что одна группа или один народ выгонял других, и это происходило по воле Божьей. Поэтому им нужно было доверять Богу, Богу народов, который сделал это для Едома, для Моава, для Аммона. Он сделает это также и для Израиля, потому что он не только Бог Израиля, но Бог всех народов. И когда мы читаем это и размышляем об этом, мы ясно видим суверенитет Божий над всем. Божий суверенитет над всеми народами. Народ Божьего Завета, им понадобилось 40 длинных лет, чтобы дойти до границы Ханаана. Они уже однажды были неверными и не вошли в землю и не взяли ее. Помните, разведчики пошли, чтобы разведать землю, и 10 из них говорили «нет», 2 говорили «да», 2 все еще живы, Халев и Иисус Навин, они войдут в землю, другие исчезли, их нет. Они не верили в то, что Бог сделает то, что Он говорил, что Он сделает, хотя Халев и Иисус Навин верили. И Бог всех народов, Он изгоняет народы, дабы дать землю. Это суверенный Бог неба и земли, Бог славы, которого нам нужно понимать. Это Бог, с которым мы имеем дело. Как прекрасно и как еще по-другому мог бы ободрить Моисей этот народ. Они видят землю Ханаана, они видят эти великие города, укрепленные, такие как Иерихон и другие. Но каким еще был бы лучшим способ ободрить их и сказать, что ваш Бог – Бог всех народов. Он смещает народы, чтобы дать владение кому-то другому. Доверяйте Ему. То, что Он сделал с другими народами, Он сделает также и с вами. Мы видим, что Господь Царь над всеми народами. Он избирает, кто побеждает, а кто проигрывает. Он избирает, кто побеждает и кто проигрывает. Я понимаю, что говоря такие слова в 21 веке, это наиболее противоречивое высказывание. И для некоторых из нас современных, например, соседей, они выслушают это, и это будет для них очень неприятно. Люди часто смотрят на историю и пытаются ее переписать, перетолковать. Послушайте, здесь перед нами обнаженная истина. Бог, Он Господь всех народов. Он смещает одних, чтобы дать место другим в соответствии с Его целями и для Его славы. И нет ничего, что может сделать человек. Да, человек пробует, он отказывается от этого, от этой истины, но мы не говорим, что каждое событие в мире, когда один народ занимает другой народ, когда, например, народ какой-то забирает силой другую землю, он поступил правильно. Мы не прославляем какие-либо злые поступки одного народа над другим, но мы говорим сейчас относительно Бога. Человек несет ответственность за свое поведение, но в большой картине Бог определяет, кто побеждает и кто проигрывает. Бог определяет это. Едом выместил или сместил Хореев. Я не знаю, кто там жил до Хореев, но кто-то жил. Моав, сместил Рефаимов. Кто-то жил до Рефаимов. Амон, он также выгнал их. Но опять-таки, почему? Потому что Бог определил ход истории. И так же, как Хананеи жили на своей земле, Бог определил, что эта земля будет отдана Израилю и забрана у них. Когда вы не понимаете Бога, не понимаете, кто управляет миром и что Он делает, тогда все, что у вас остается, ваши усилия истолковать Божье предусмотрение. Конечно же, нам нужно быть осторожными, толкуя Божье предвидение или Божье предусмотрение, но фундаментальная истина, в которую мы должны верить, даже говоря об истории, в том, что история — это Божье действие. Бог управляет всем, все принадлежит Ему, и все народы, языки и колена принадлежат Богу, и Он делает, что Он хочет, независимо от того, как думает человек. Он определяет, кто получает что и когда и где, кто где живет и когда, кто будет сверху, а кто нет, кто побеждает, а кто нет. Это не означает, что мы оправдываем зло, мы посвящаем себя праведности, однако истина стоит. Бог выбирает победителей и проигравших. История мира, история народов показывает нам это, если мы смотрим глазами веры до наших дней, до нашего сегодняшнего времени. Миграция всех народов в руках Божьих. Я помню, несколько лет назад я смотрел BBC, я довольно часто это делаю, чтобы больше узнать каких-то новостей, лучше новостей, чем в Америке. Я делал это много лет, и я делаю это сегодня, и думаю, что нужно смотреть эти новости. Они не всегда лучше, но во всяком случае во многих сферах. Я помню, смотрел BBC, новости, миграция народов с Ближнего Востока, например, через Венгрию, через Австрию, граница. Я никогда не видел ничего подобного. Может быть, когда-то что-то подобное было после Второй мировой войны. Миграция народов определенного сегмента людей. И люди были шокированы, напуганы. Разные комментарии были сделаны, но я помню, тогда сидел и думал, а что же делает Бог? Это просто очаровывает. Почему я тогда сказал это? Потому что верю, что Бог управляет всеми народами в мире. Он управляет всеми народами. Один из моих любимых проповедников 20 века, доктор Мартин Ллойд Джонс. Когда-то я слушал его проповеди еще записанные на кассетах. И да, вот такой вот я уже пожилой. Мы тогда их вставляли в магнитофон. Я когда-то слушал эту проповедь и заснул, уставшим был. И я думал, да, это очень простая проповедь. Но когда я больше его слушал, проповеди и изучал их, я начал понимать, что Бог поместил его в определенное время и в определенном месте с определенной целью. Возможно, вы не знаете его историю. Он купил дом в Лондоне тогда, когда немцы захватили Польшу. Это был сентябрь 1939 года. Он был пастором в Лондоне, и через пару лет его город будут бомбардировать. Он был пастором большой церкви в Вестминстере. Значит, его собрание сократилось от 2000 до 200 человек во время войны. И когда альянс был создан, мы знаем, что Британия, Лондон стали центром всех военных различных корпусов, которые они проходили через Лондон. Индия, Австралия, Новая Зеландия, они готовились к войне в Нормандии. И тогда был еще один проповедник, который проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Это служение очень сильно влияло на то, что когда-то называлось благосостоянием Британии. До такой степени, что Евангелие Слова Божьего достигало всех этих людей военных, проходивших через Лондон, тех, которые возвращались в свои земли, то ли уверовавшими христианами, или же укрепленными христианами. Богу не нужен интернет, он может его использовать, но он мог просто-напросто совершать свои дела через мировую войну ради распространения Евангелия. Вы смотрите на это такими глазами. Верите ли вы в суверенного Бога, Бога всех народов? Вы когда-нибудь задумывались о вопросах на Ближнем Востоке и мусульманском мире ради Божьих целей? Одна из этих целей, одна из причин, почему так много мусульман приехало к нам, потому что мы не достигали их Евангелием. И поэтому Бог принял решение: я приведу их к церквям, потому что церкви сидят у себя дома. Конечно, это одно из объяснений. Я не говорю, что это абсолютно точное объяснение, но мы можем подумать. Вы когда-нибудь подумали, почему больше евреев живет сегодня в Северной Америке, чем их могло бы поместиться в Израиле? Может быть, это было по той причине, что мы должны были достигать их Евангелием. Намного легче их достигать в Америке, чем в современном Израиле. Вы когда-нибудь думали, я читал статью 3 недели назад, что за 20 лет, уже сейчас 20, может быть, даже больше, если Бог продолжит свое дело в Китае, как сегодня Он делает, Китай станет самой большой христианской в мире. Коммунистическая партия Китая, им нужно будет что-то делать с 300 миллионами христиан. Был известный британский политик в истории Англии, Уинстон Черчилль. Он говорил о падении железного занавеса в Восточной Европе. Тогда мне было 19. Мы собирались на молитвенное служение в церкви, и мы молились о том, чтобы Бог разрушил железный занавес. Вот так мы молились тогда. Мы молились о том, чтобы Евангелие, которое проповедуется из радиостанций в Северной Италии, достигнет Албании, когда президент Албании говорил, что Бог мертв в 1999 году. Этот занавес начал падать, и в конце концов он пал, и Евангелие начало достигать других людей. У меня друг был албанец в течение многих лет. Он служит Христу. Бог отвечает на молитвы, потому что Он Бог народов, суверенный над всем. Границ для него не существует. Мои дорогие братья и сестры, послушайте, мне очень радостно открывать новые церкви. Когда-то я работал в Германии и делал это. Был там один человек, у которого у меня была возможность много раз с ним обедать или ужинать с ним вместе. Он был когда-то мусульманином. Он был в лагере беженцев в Северном Ливане в 80-х годах. В 80-х годах был сильный конфликт между Ливаном и Израилем. Хизбалла, различные там отряды милиции действовали. Он был в этом лагере беженцев с женой и детьми. И в один конкретный день израильская милиция, они зашли в этот лагерь и уничтожили буквально всех. Его жена и дети были убиты. Он был переброшен и спасен. Его перевезли в Германию. У него было много на теле следов от пуль. И немецкая медсестра, она вернула его к жизни. В этом процессе, когда она его отхаживала, она стала делиться с ним Евангелием. Он слышал Евангелие через эту медсестру и поверил во Христа. И также в это время они полюбили друг друга, они вступили в брак, у них родились дети, я встречался с этой всей семьей. Он до сегодняшнего дня рассказывает о устрашающей истории, когда его жена и дети были расстреляны в этом лагере, но он был убежден в том, что Бог в своем суверенитете, в своем таинственном суверенитете позволил этому опыту в его жизни, чтобы вывести его из этого греховного контекста и привести его в Германию, где он стал христианином. У него были братья, которые не совсем радовались тому, что он уверовал. Они приехали в Германию, чтобы расправиться с ними. И ему пришлось прятаться какое-то время. Я знаю, что уже прошло много времени, и теперь он живет свободно. Но что нам нужно понимать, так это то, что Бог, с которым мы имеем дело, это суверенный Бог, которому принадлежат все народы. Он Господь над всеми. Он избирает, кто побеждает, а кто проигрывает, и все это ради его цели во Христе. Израиль узнает сейчас, что Бог в своих целях забирает и дает это часть его плана для них и для его славы. Им нужно верить в это, быть убежденными в этом, чтобы соответственно действовать. Это подводит нас к третьему. Наставление от Божьего суверенитета, о котором говорит Моисей, когда он говорит им о Божьих делах. 24 и 25 стихи. «Встаньте и отправьтесь, и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Ясивонского, Мариянина». Мы посмотрим на него в следующий раз. «И землю его, начинай овладевать ею, веди с ним войну. С этого дня я начну распространять страх и ужас пред тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». Опять-таки, напоминание о том, кто контролирует всем. Напоминание о силе давать и заберять. Моисей наставляет Израиль: «Подымитесь и возьмите землю». Израиль ободрен этим напоминанием о том, что Бог будет с ними, и Бог благословит их, когда они пойдут. Критически важное наставление для Израиля. 40 лет блужданий, они пришли к концу. Моисей напоминает им о их падении, он ободряет их преуспеть ради славы Божьей. Но напоминает им те наставления, которые были даны когда-то. «Встань и иди вперед». И теперь этот народ встанет и возьмет землю, потому что Бог среди них. Потому что Бог призвал их, потому что Бог посылает их в Ханаан. Дорогие братья и сестры, когда мы размышляем о Божьем суверенитете над народами в это утро, какое наставление можно дать вам? Ободритесь, будьте смелыми служить Господу. Ободритесь, будьте смелыми, служа Господу. Убедитесь в том, что вы смотрите на все через такие линзы, что формирует ваше сознание, ваши привязанности, вашу волю в этой жизни. Бог суверен над всеми народами, и ничто не остановит цели Его в Иисусе Христе. Применение этому для нас очевидно. В дни вот этой глобальной пандемии, глобальных напряжений и страхов, нам нужно напоминать себе, кто управляет всем. Что может сделать Китай из того, что чем Бог не управляет? Что может сделать Америка из того, чем Бог не управляет? Что может сделать Россия из того, чем Бог не управляет? Не смотрите новости, не одевая специальные линзы Божьего суверенитета. Одевайте эти линзы, эти очки, чтобы они управляли вашим сознанием, волей, вашими чувствами, понимая, что Бог Израиля — наш Бог. Это также Бог всех народов. И Он совершает свои цели в Сыне Своем, несмотря на то, что Израиль должен был сделать определенное дело, войдя в Ханаан. Он послал в мир Сына Своего, чтобы спасти погибших. Моисей видел какую-то часть этой славы. Мы видим также эту часть сегодня. Какова Божья цель среди народов? Призвать народ к себе через Евангелие. Церковь стоит в целях, в середине Божьих целей среди народов. И нам нельзя забывать об этом, братья и сестры. Нам нужно укрепляться в своей уверенности. Нам нужно быть уверенными. Нам нужно понимать это, несмотря на весь шум, который мы слышим сегодня в Америке и по всему миру. Нам нужно продолжать смотреть на Господа и Его Слово, чтобы Слово Его управляло нами, дабы мы понимали, кто Он, что Он делает, и искали Его, чтобы жизнь наша была устроена таким образом, чтобы мы показывали, что мы действительно в это верим. Хочу спросить вас сегодня, ваше учение о Божьем суверенитете может быть слишком узкое? Может быть, ваша уверенность в Евангелии сегодня слишком маленькая? Убеждены ли вы в том, что Бог Израиля — ваш Бог через Иисуса Христа? Может, возможно, вы не христианин среди нас сегодня, и вы хотите слышать какое-то практическое применение, вы хотите понимать, что происходит в мире. Хочу вам сказать, что вы не поймете историю человечества без Христа и Бога. Нет абсолютно никакого смысла в истории, кроме того, что Бог и Сын Его стоят в центре. Христос стоит в центре человеческой истории. Мы читали об этом в 20 главе Откровения. Израиль взял землю ханаанскую не сам по себе, но по причине того, что они были частью больших и более широких планов Божьих, когда Он привел Сына Своего Христа в мир ради достижения спасения. Жизнь, смерть и воскресение Христа, они стоят в центре всей человеческой истории. Он обеспечивает спасение и дает нам надежду не только для иудеев, Он пришел для них прежде, но и нас, язычников всего мира, всех народов. Божьи цели в сотворении мира были в том, чтобы показать свою славу в личности Сына Своего и спасти вот это взбунтовавшееся человечество в Адаме и Еве, сотворив новое человечество в Иисусе Христе. Вот почему все то, что мы видим, происходит. Вот почему существует этот мир. Я знаю, что многие люди смеются над этим, отвергают это. Но это ничто другое, как неверие. Вот мы по природе своей таковы, но Бог открыл себя в Слове Своем и побуждает нас верить этому, посвящая свою жизнь. Вот по этой причине существует мир, по этой причине поднимаются и падают народы. Бог наставляет нас через Слово Свое, дабы мы видели это и участвовали в том, что Он делает, неся Евангелие народам, где находятся народы. Для некоторых из нас это значит здесь, в нашем городе, я знаю, потому что мы живем в одном из самых многонациональных городов в Америке. Испаноговорящие люди, говорящие по-китайски, на мандаринском, кантонинском, многие разные языки, разные общины. Нам не нужно никуда идти, кроме как того, как перейти дорогу или зайти, может быть, в кафетерию или встретить кого-то в парке, познакомиться с кем-то из людей, отличающихся от нас, и рассказать им об Иисусе Христе. Да, вы можете быть миссионером прямо здесь, в Сакраменто, и вы не знаете, что Бог в своих целях может сделать через это. И, конечно же, у нас есть другой аспект, когда мы конкретно можем поехать куда-то в мир. Чудесная возможность для нас в этом году, когда Кайл и Ханна, мы верим по Божьей благодати, будут первыми миссионерами, членами нашей церкви, дабы доносить Евангелие и влиять на народы. Вы можете сказать, но это ж только двое. Да, это так. Но Бог способен взять одного человека и поменять народ. И, конечно же, Кайл и Ханна не имеют таких планов, что будет тысячи последователей, но во всяком случае они серьезно относятся к тому, чтобы доносить Слово Божье до других людей. И так же, как когда-то Эндрю Фуллер поддерживал Уильяма Керри, мы будем поддерживать их. Поэтому мы не только достигаем народы здесь, но достигаем их также и там, далеко. И вот таким должно быть наше мышление, как детей Божьих. 38 лет было Уильяму Керри, когда он услышал Слово Божье от Уильяма Уоллеса. Один этот пастор был человеком из партикулярных баптистов. Он говорил о том, как важно достигать народы. И Уильям Керри услышал об этом и понял, как важно доносить Евангелие людям, живущим в Индии. 31 мая, он проповедовал на встрече Ассоциации партикулярных баптистов из книги Исаии, 54 главы. И Керри услышал эти слова: «Встань и иди, неси слова всем народам, ожидай великое от Бога и достигай великого ради Бога». Конечно, есть исторические споры сегодня о том, произнес ли он точно эти слова так или нет, но он был там и слышал эту проповедь. Если Бог, Бог всех народов, а Он действительно Бог всех народов, если Он суверен над всеми, Он действительно суверен, и если центр во всем всего этого Христе и в Божьей Церкви, тогда мы, те, кто часть этих великих Божьих планов, должны искать жить всей своей жизнью, как те, кто действительно верит и убежден этим, дабы мы видели нашего Бога, достигающего своих целей ради своей славы, и даже в наши дни, в наши короткие дни. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, видеть Его таким, как Он есть, любить Его и почитать Его, принося Ему славу. Помолимся вместе. Отче, мы смиряемся, когда мы изучаем такие тексты Слова Твое, которые вновь открывают Твой суверенитет, Твою силу, Твое величие, Твое, Господи, великолепие и Твою славу. Мы знаем, что Ты Бог, сотворивший небо и землю и все, что в них. Мы также знаем, что Ты Бог, у которого, Господь, великие и славные вечные цели, совершаемые Тобой через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы восхищаемся тому, что мы часть всего этого. Мы могли бы до сегодняшнего дня остаться в грехах своих, мертвыми, слепыми, Господь, глухими, не заинтересованными в Евангелии, живущими для себя. Но мы благословляем Тебя за Твою благодать, а то, что Ты позволил нам поверить в Тебя. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает Тебя, показывает, каков Ты, и побуждает нас верить Тебе, служить Тебе. Отче, просим Тебя сегодня в молитве, чтобы мы были церковью, Господи, понимающей Тебя в Твоем суверенитете над всеми народами. И даже когда народы поднимаются или падают, когда, Господи, меняются времена в истории, дабы наша уверенность и наша, Господи, вера была всегда в Тебе, чтобы всем сердцем мы были посвящены Евангелию Иисуса Христа, открывая Его народам, то ли здесь, дома или где-то за пределами земли. Отче, расширь наши сердца, расширь наше понимание, расширь наше посвящение в дни, когда многие боятся, когда многие не верят. Укрепи нашу веру в Тебя. Веди нас вперед, о Боже, дабы мы жили ради Твоей славы, дабы мы почитали Сына Твоего. Молим об этом во имя Христа. Аминь.